Илья Новиков, адвокат украинских политических заключенных уже в нашей студии. Здравствуйте, Илья.
Добрый день.
И прежде всего мы, конечно же, хотим спросить о том, известно ли вам, доставлен ли Николай Карпюк из Грозного в город Владимир, в колонию Владимирский Централ.
Нам пока не прислали подтверждение. Я собираюсь туда съездить лично на следующей неделе это проверить. К сожалению, ну тут не о чем жалеть, это просто вот так это устроено, и ни у кого нет иллюзий, что эти люди хотят нам сделать удобнее или лучше. Тюремная система России предполагает, что по телефону они никакие вопросы не отвечают, а заранее они ни о чем не повещают. Если Карпюка оттуда транзитом из Владимира, из Владимирского Централа увезут куда-то еще, мы об этом узнаем только потом, когда его найдем. То есть система работает так, что приезжай и спроси.
Но из Грозного он уже выехал.
Да. Из Грозного выехал еще 6 числа декабря. Сегодня у нас 16-е. А если его везли, ну, по стандартной процедуре, то есть этапом по железной дороге, в вагонах с пересадками, то как раз от 10 дней до 2 недель поездка с Кавказа в Центральную Россию могла занять.
То есть теоретически он может оказаться даже не во Владимирском Централе?
Ну, его везут туда, то есть он туда прибудет. Мы в этом более-менее уверены просто в силу процедуры. Вот что с ним будет дальше, и является ли это конечной точкой, маршрута, или они придумали что-то еще, нам только предстоит узнать. Я очень надеюсь, что мне удастся его повидать до Нового года, передать ему все те приветы и пожелания, которых мне постоянно пишут люди, что передайте Николаю, что мы с ним, я ему постараюсь передать.
А известно ли, какие условия в тюрьме Владимирского Централа?
Вы песню знаете знаменитую?
Ну, к сожалению.
Шансон. Ну вот, эта тюрьма имеет свою давнюю и не очень славную историю. Там много кто сидел, начиная с Василия Сталина, например, да, и прочих знаменитостей, и государственных, и криминальных. Никто, по-моему, из людей, которые прошли через это заведение, не оставили о нем каких-то хороших воспоминаний.
Если я не ошибаюсь, она действует еще с конца 18 века.
Ну да, тюрьма такая.
Это старые постройки, это старые коммуникации.
Ну, конечно, там все время от времени ремонтируют, но понятно, что Николай окажется в тяжелых условиях. Это было понятно, собственно, по приговору, потому что у нас есть такая особая разновидность тюремного заключения, именно тюремного заключения, когда суд определяет, что первые несколько лет, в случае Николая это, по-моему, 6 или 7, ему суд назначил находиться в тюрьме, то есть не в колонии, не то, что называется зона в просторечии, когда есть какое-то помещение, там условно похоже на казарму, да, есть территория, есть свежий воздух. Вот тюрьма — это действительно 4 стенки, и предполагается, что человек там будет раз в сутки по часу гулять в дворике, и больше у него свежего воздуха не будет.
Николай является политическим заключенным. Он там будет находиться среди подобных себе, или там же будут и уголовники криминальные?
В России он считается просто обычным убийцей. Он осужден по 102 статье УК РСФСР. Это еще тоже полезно вспоминать, что РСФСР умерло, но дело его живет. Никакого разделения официального по документам на политических и неполитических у нас не практикуется. Есть распределение там условно по разным категориям, там склонные к побегу, не склонные к побегу. Вот такие внутренние классификации, на которые мы никак не можем повлиять, потому что они присваиваются по усмотрению тюремного начальства. Вот куда его, что человеку назначают, кем его считают тюремное начальство, вот тем он формально является на этом этапе.
Но правозащитным центром «Мемориал» и Станислав Клых, и Николай Карпюк, они признаны политическими заключенными, это не повлияет ни на условия содержания, ни на отношения.
Российским властям комфортнее и удобнее настаивать, что это обычные убийцы, что никакой политики там нет, что о чем вы говорите, суд вынес решение, мы его уважаем, давайте его уважать. Вот обычная риторика, которую мы слышали уже в предыдущих, наверное, 20 или более чем 20 подобных делах, это не меняется.
Вот, кстати, Станислав Клых на данный момент остается еще в Чечне. Что-нибудь известно о его дальнейшей судьбе? Собираются ли его подобным образом этапировать куда-то?
Ну, в конечном счете, безусловно, потому что человек не может оставаться в СИЗО. Просто по правилам он не может оставаться там после приговора. А кроме как, если его оставляют для хозяйственных работ, но это только для нетяжких статей. А когда и куда могут увезти Стаса, мы пока не знаем. Насколько я понимаю, у него даже не определена дата апелляционного рассмотрения вот этого второго приговора, которому добавили месяц к 20 годам.
Из-за оскорбления прокурора.
Да, это может быть и к лучшему, потому что нам проще эти задачи решать поэтапно. Вот сейчас мы разберемся с Николаем, поймем, в каких он условиях, там, обеспечим какую-то минимальную поддержку и минимальные бытовые удобства там, куда привезли его. Потом будем заниматься Стасом. Было бы хуже, если бы нам пришлось разрываться одновременно, потому что, скорее всего, они будут в разных городах. У нас практика такая, что людей, которые осуждены по одному эпизоду, там, да, или по одним приговорам, что их не держат в одном и том же учреждении. Их, как правило, разводят. И, как правило, как можно дальше. То есть, чтобы это даже был не один город.
Ну, мы видим, что все политические заключенные, они находятся в разных уголках России сейчас.
Ну, есть интересная такая тенденция. Опять же, мы же ищем везде какую-то хотя бы призрачную надежду, что не хочется думать, что мы работаем совсем холостую. А двоих человек, мой опыт защитного Алексея Черния и Сергея Литвинова, там был летом такой неопределенный период, когда мы думали, что вот может быть сейчас состоится там третий, четвертый обмен. А они сейчас находятся в Ростовской области. Черния перевели из Магадана, его держат вроде как вот где-то здесь под боком, да, потому что Ростов это рядом. Там, когда возили Савченко, и везли из Ростова. И, может быть, опять же, да, это теория, ну, так, такой поиск какого-то оптимистичного взгляда на эти события. Может быть, его держат там, потому что держат в уме, что вот, возможно, будет следующий обмен с их участием. Про Николая Стаса я такого, к сожалению, пока сказать не могу.
Илья, вот в конце ноября Николай Карпюх и Станислав Клих обратились в Минюст Украины с просьбой перевести их отбывать срок в Украине, и Минюст соответствующие запросы передал в Российскую Федерацию. Что-то по этому поводу может продвигаться?
Ну, процедура, она идет, и ее скорость, у нее нет никакой установленной законом скорости. Там, пока все это придет, скорее всего, уже пришел российский Минюст, но какая там идет внутренняя переписка на этот счет, нам неизвестно, и мы не можем это сейчас проверить. Формально там должно быть заседание суда, российского суда, который решит этот вопрос. У меня лично большие сомнения в том, что это дело может быть решено рутинным порядком, потому что есть же масса дел, на самом деле. Да? И в России, и в Украине есть большое количество людей, которые что-то совершают, там, да, мелкие какие-нибудь кражи, грабежи, где действительно нет никакой политики. Вот эти дела совершенно рутинным порядком решаются, эти люди отправляются там, каждый к себе домой. Поскольку это дело Карпюка и Клыха уже попало в разряд политических, и Россия это прекрасно понимает, я думаю, что даже если эта процедура у нас пройдет, это может быть только результатом какой-то теневой договоренности. Предыдущие обмены были результатом договоренности и были оформлены как помилование. Возможно, если будет здесь договоренность тоже о каком-то обмене, прямом или непрямом, вот возможно, что ее оформят таким путем. Просто я, имея опыт работы с этой системой, я не очень верю в то, что судья обычный там, да, или обычный чиновник Минюста, понимая, что это дело на контроле, он даст ему какой-то такой нормальный ход. Скорее всего, предпочтут положить под сукно в ожидании распоряжения начальства. Будут эти распоряжения или не будут, непонятно. В общем, все как обычно. Мы знаем, что бумага вошла в эту систему и где-то в ней гуляет. Результат мы увидим или не увидим через несколько месяцев.
Как вы оцениваете перспективы обмена украинских заключенных в связи с последними переговорными процессами, которые прошли на прошлой неделе? Мы узнали о том, что Надежда Савченко провела переговоры. В свою очередь, украинская делегация проводит постоянный переговорный процесс, находится в этом процессе тоже в свою очередь. Вот. И насколько действия Надежды Савченко могут способствовать или препятствовать освобождению заложников? Как вы считаете?
Как только ее освободили, я надеялся, я просил ее, чтобы она, располагая вот тем весом, тем авторитетом, который тогда у нее был, особенно в Европе, вот то, чем сейчас занимается Геннадий Афанасьев, когда он ездит, встречается с подачей украинского МИДа с европейскими политиками, вот в принципе, если бы она тогда занялась вот этим, я очень надеялся, что у нас были бы быстрые результаты. Но она по-другому определяет приоритеты, она считает, ну, наверное, имеет на это право, и, по-моему, СБУ на это дело смотрит точно так же, что люди, которые находятся в подвалах Донецке и Луганске, вот они больший приоритет, потому что они в большей больше опасности, да, что люди, которые сидят в российской тюрьме, за них, по крайней мере, формально кто-то отвечает. Да, ни один там конвоир, ни один начальник тюрьмы не хочет оказаться крайним и отвечать в случае, если с человеком что-то случится. Мы, по крайней мере, имеем какие-то внятные основания считать, что они не погибнут, и их там не убьют, и они не пропадут никуда.
Ну и формальный контроль за ними присутствует.
Надежда решила переключиться вот на эту другую составляющую проблемы, на людей, которые находятся в ДНР-ЛНР. Но я бы хотел верить то, что чему-то это может помочь. Я не верю, если честно. Там, видимо, лучшее, что нас может ждать в ближайшие недели, это то, что вот пройдет тот обмен, о котором говорила Ирина Геращенко. Украина в порядке жеста доброволи освободит 15
человек.
Человек. И, возможно, в ответ ей кого-то отдадут. Просто это две совершенно разных плоскости. Я как российский адвокат, я не могу иметь никакого отношения к людям, которые находятся в Донецке и Луганске.
Но
я могу
заниматься
только российскими политзаключенными. Вот от этого аспекта Надежда, ну, она им сейчас не занимается фактически, она написала хорошее теплое письмо Карпюку накануне его топирования, за что я спасибо, я его передал. Но другой связи между вот этими плоскостями я не вижу.
Если продолжить тему Карпюка и Клыха, то мы знаем, что еще в ноябре они подготовили документы для подачи в Европейский суд по правам человека. Мы точно также знаем, что Европейский суд по правам человека рассматривает дела на протяжении там, определенного времени, которое может растягиваться на месяцы.
Скорее на годы.
На годы даже. Что на данном этапе вот, по состоянию на середину декабря в этом отношении происходит?
И вы также вы защищаете интересы Андрея Захтия в Европейском суде.
Об этом надо поговорить отдельно, про дело Захтия и Панова. Там совершенно другая история. Николай и Стас подписали то, что называется формуляр. Это такая, ну, что-то вроде доверенности, если говорить простым языком, для обращения в Европейский суд. Мы сейчас компонуем все эти документы. Мы только в конце ноября получили с коллегами текстовку решения Верховного суда. У нас есть полгода на то, чтобы эту жалобу сформировать. Я думаю, что до конца декабря мы подадим первый неполный вариант. Там, будем его дополнять там, в последующие месяцы. У нас сейчас есть принципиальное решение о том, что мы с коллегами попробуем обратиться в Конституционный суд России. Ну и в интересах Николая Стаса, потому что просто есть такой инструмент, надо его использовать.
А как это будет выглядеть, обращение в Конституционный суд России?
Значит, просто есть форма, там мы ее пишем, подписываем, отправляем в Конституционный суд Петербург. Это не что-то такое.
А предмет обращения?
Смотрите, там есть очень сложная ситуация, связанная с тем, что их судили по, как я сказал, по УК РСФСР. И я боюсь, что мы сейчас запутаем слушателей, если это буду подробно объяснять, но смысл в том, что по нашему анализу, по нашему пониманию этой ситуации, там было схлопывание срока давности. Если предполагаемые преступления, которых на самом деле не было, но вот как это описывает обвинение, происходили в 1994 году, тогда значит, было одно правило подсчета сроков давности, потом поменялся Уголовный кодекс, стали другие правила, и вот должен ли был суд применить старые, более благоприятные или новые, менее благоприятные правила, это вопрос, ну, не очевидный, да, там есть даже среди юристов, с которыми мы советовались, хороших юристов, есть так. Разные точки зрения. Как раз та тема, по которой Конституционный суд вполне может высказаться, это достаточно редкие случаи, сейчас не так уже много осталось людей, которых, в принципе, могут осудить по законодательству 20-летней давности. Но они есть потенциально. И это тема для разбирательства Конституционного суда.
И сроки могут быть изменены.
Если будет признано, что вот такое применение сроков давности некорректно, это у нас полностью выводит из приговора тему вот той убийства, да, 102 статьи УК, и это полностью меняет ситуацию.
То есть
у нас было 20 лет, да, останется 7. И это уже что-то иное. Там, в частности, пришлось бы, ну, я, может быть, опять же, здесь перегибаю с оптимизмом, пришлось бы в таком случае российским властям извлечь их из тюрем, отправить их в какой-то другой тип учреждения, в колонию. Нам стало бы проще, им стало бы проще. В общем, здесь есть смысл использовать это средство, просто чтобы не укорять себя потом, что мы его не использовали. Не то, чтобы на него сильно рассчитываем, но это важный, в принципе, вопрос.
Это важно, но мы не закончили все-таки с Европейским судом по правам человека.
Для Европейского суда, наверное, самой такой важной темой из затронутых в этом деле является тема пыток. У нас есть свидетельство украинского консула, который в первый же свой визит к Николаю Карпюку и к Стасу Клыху осматривал повреждения у них на руках. Там есть медицинские заключения с российской стороны, что вот там эти следы невозможно определить их происхождение. Но, тем не менее, они есть, эти следы. Да? Есть описание, которое нам дает консул. Есть, в принципе, фотографии, которые делали журналисты во время процесса, когда Николай, Стас показывали вот эти вот отметины, которые у них остались. А Европейский суд, у него в практике есть такие дела, когда он по такого рода доказательствам признавал применение пыток. А это, в свою очередь, если Россия к тому времени, как все эти процессы дойдут до решения в Страсбурге, окончательно не порвет Советом Европы и не выйдет из этого суда, это, в свою очередь, будет означать необходимость пересуда. В общем, мы рассчитываем на то, что политики добьются их освобождения раньше, но наша обязанность как юристов отрабатывать по полной программе, чтобы постоянно поддерживать российскую сторону в тонусе, чтобы там росло понимание, что эта история просто сама собой не рассосется, что о них не забудут, и что лучше решить ее раз и навсегда, вот просто избавившись, да, отдав и забыв, нежели тянуть и заврабатывать себе новые отрицательные очки в Европе. Опять же, это будет зависеть от того, насколько, какими будут отношения России с Европой, там, через полгода, через год, что там будет с санкциями, что там будет с какими-то другими вещами, типа чемпионата по футболу. Вот как ни странно, чемпионат по футболу, как я думаю, может повлиять на ситуацию с украинскими заложниками больше, чем какие-то более серьезные, да, и более насущные реалии, потому что российская власть живет в мире телевизора. Для телевизора, мира телевизора, футбол гораздо важнее, чем там какие-то слова насчет прав человека.
Вы имеете в виду его бойкотирование?
Если им всерьез пригрозят, что у него их отнимут или бойкотируют, то и одним из пунктов обсуждения будет тема украинских заключенных. Я вполне допускаю, что
есть какие-то подвижки. На данный момент предпосылки считать, что будут как раз подобные условия ставиться?
Ну, сейчас нет, но сейчас пока еще рано, у нас кончается 16-й год, я думаю, что вот как раз в следующем году мы увидим. Ну, там много кто захочет на этой теме спекулировать, там, да, далеко не все из них это будут делать в интересах Украины. Но, знаете, тут, возможно, самые неожиданные альянсы, как мне кажется. Я как человек, который равнодушно относится к футболу, там, мне в этом смысле просто об этом рассуждать, я понимаю, что люди, которые там ждали этого чемпионата предыдущие 4 года, они, может быть, скажут, да давайте уже где угодно, там, хоть в Москве, хоть где, но в политике приходится использовать все ресурсы, которые есть. Вот есть такой ресурс. Да?
И это может быть рычагом,
давайте посмотрим, нельзя
который
использовать
может его. Изменить ситуацию. И про Андрея Захтия, у нас, к сожалению, не так много времени остается, расскажите.
Да, это...
Он также заявил о пытках.
Да, и он, и Панов заявляют о пытках. Там история, которую я до конца сам не понимаю, и, по-моему, никто до конца не понимает. Там действительно была стрельба в ночь с 6 на 7 августа. Погиб российский подполковник ФСБ, он погиб на глазах у Андрея Захтия. Пытались поймать людей, которые стреляли, не поймали. Там в течение 3 суток весь Крым стоял на ушах, думали, что вот-вот поймаем, сейчас нужно доложить Москву, потому что с нас требует начальство, у нас погиб товарищ. И не поймали никого, и решили отчитаться Захтия. Он таксист, он просто приехал по звонку с телефона, который, как я понимаю, слушался на тот момент. Но этой информации у нас нет. Но видимо, просто значит, слушали телефон. Человек позвонил таксисту, сказал, приезжайте, заберите нас. Вот его там остановили по дороге. Думали, что возьмут террористов. В итоге потеряли своего. Но самое такое яркое, и вот о чем мы сейчас говорим, пока эта история еще не окончена предварительным следствием, это то, как они сами себя разоблачили. Вот эти люди, которые фальсифицировали эту историю. Они на момент 8 августа, они еще не понимали, чего от них в итоге захочет начальство, какая будет конечная позиция. Будут это диверсанты, или это будут террористы, или это будет военное вторжение. В общем, не знали, как это обернется. И они хотели себе оставить явно, я так думаю, так вытекает из документов, они себе хотели оставить свободу рук, потому что если бы они уже выбили какие-то определенные показания из Захтея, из Панова и с этими показаниями пошли в суд, то вот это было бы уже зафиксировано. И потом было бы неудобно с этого съезжать. А их нужно держать. Поэтому каждому из них нарисовали административное дело о том, что вот 7 числа, как написано в уголовном деле, их задержали и пресекли их диверсионную деятельность, а 8 днем их задержали на центральной улице Симферополя за то, что они нецензурно ругались и приставали к прохожим, и в тот же день 8 числа им оформили 15 суток ареста.
Это послужило таким поводом для административных взысканий.
У нас есть два ареста, которые взаимно исключают друг друга, и уже понятно, что у них плывет ткань вот этого дела, и об этом нужно говорить, потому что как мне представляется, российская ФСБ как раз очень хочет, чтобы там все выглядело так гладко, что вот это там действительно они отработали. На самом деле они крупно облажались, в первую очередь перед своим собственным начальством. И надо об этом говорить, это использовать, потому что сейчас пока нам больше использовать нечего. У нас очень мало информации вообще об этом деле.
Пытки задокументированы?
Нет, есть такие заявления, там очень плохо с доступом к ним. А моих коллег не пускали в течение 3 недель. Я вообще в СИЗО не входил. У нас была есть такая тактика. Я неформально не приступал к защите в российском деле, чтобы с меня не взяли подписку. У меня есть соглашение о том, что я за Актея представляю ЕСПЧ, могу подавать от него документы. Но подписки с меня невозможно отобрать, поэтому вот мы распределили таким образом обязанности.
Спасибо большое. Илья Новиков, российский адвокат. Мы говорили о заключенных в России украинцах.
Обязательно будем следить за развитием этих дел.
Спасибо вам.